Приветствую вас всех на этой конференции. Меня зовут сестра Катерина. Я учительница в воскресной школе у ребятишек группы «Маячкина», мы называемся. Сейчас нам 9-10 лет, мы учимся в третьем и несколько детишек в четвертом классе. И я бы хотела вам представить урок, который у нас был на прошлой неделе, по теме «Малодушие» на библейскую историю «Малодушие Аарона». Я очень сильно волнуюсь, я не знаю почему. Наверное, когда диплом защищала, так волновалась. Поэтому простите меня, если я буду в словах неточна. Значит, я никогда не работала с большим экраном. Некоторые картинки вы будете видеть здесь. Ну, а так, по старинке, как в воскресной школе, я буду вам показывать на маленьких картинках. Итак, прежде чем мы с вами начнем урок, я хотела бы с вами сыграть в игру. Игра называется «Пары слов». Для того, чтобы вы могли понять, что я вас хочу, я вам хочу назвать примерную пару. Например, мы будем с вами называть пары слов тех предметов, которые не существуют друг без друга. Ну, например, кошка, мышка. Теперь я вам вопрос задаю. Корова, молоко. Более распространенные, придумайте ассоциации. Небо, солнце, дети скажут. Дети не скажут земля, они скажут солнце. Слон. Прекрасно. Хобот. Ученик. Учитель. А учитель? А двойка? Дети мыслят проще. Двойка. А сейчас я вам покажу картинку такого предмета. Что это перед нами? Овечка. Скажите, пожалуйста, без кого овца не может существовать? Без пастуха. И на самом деле это именно так. Потому что Бог так создал и овцу, и пастуха, что один без другого, во-первых, бессмысленны, во-вторых, существовать не могут. Как овца не может жить без пастуха? Почему она не может без него жить? Заблудится раз, еще что? Кушать хочется, еще что? Погибнет, потому что еще попить ей хочется, да? Во враг может упасть, волк может утащить. Для этого нужен ей пастух. Ну, а пастух, в принципе, профессия будет никчемной, если не за кем будет ходить. Правильно? А скажите, пожалуйста, очень часто нас, верующих людей, сравнивают тоже с овечками. А кто же тогда наш пастух? Абсолютно правильно. Наш пастух – Иисус Христос. Господь нам отдал своего Сына для того, чтобы Он стал нашим пастухом, нашим вожаком, нашим учителем. Для того, чтобы мы в своей христианской жизни не заблудились. Для того, чтобы мы в своей христианской жизни нашли дорогу в небо, куда нас поведет Иисус Христос. Для того, чтобы мы с вами питались. Для того, чтобы мы с вами могли и отдохнуть. И для того, чтобы мы с вами знали, какие правила для нас существуют, чтобы нам прийти в этот самый небесный город. А скажите, пожалуйста, во времена Моисея кто был пастухом для всего еврейского народа? Он был земным пастухом, а если в общем, Господь. Скажите, пожалуйста, как по вашему мнению, Господь был заботливым вождем, заботливым пастухом для своих овец? Ведь народ был очень огромный. Надо было всех и накормить, и напоить. Конечно, очень заботливым. Тому очень много примеров. После того, как Господь с помощью Моисея, своего раба, и человека, которого Он дал земным вождем, земным пастухом для большого Божьего стада еврейского народа, Он всеми примерами показывал, насколько Он сильно любит свой народ и насколько Он готов о нем заботиться. Он даже днем стоял перед ними в виде облачного столпа, ночью Он их охранял в виде огненного столпа. Люди буквально могли лицезреть это чудо. Когда они были голодны, Господь их кормил. Когда они были жаждали, Господь их поил. Причем совершенно чудным способом. Он мог из горькой воды сделать сладкую, из скалы вдруг тоже потекла вода. Но при этом, друзья мои, сколько бы чудес не являл, как добрый пастырь Господь, сколько бы ни пытался Моисей следовать этому зову Господа и передавать народу те заповеди, которые он давал, ну, еще не заповеди, а правила, да, что надо делать на данном этапе пути. Но народ все время чем-то был недоволен. И не зря его даже прозвали буйным народом. Находились те, которые начинали задумываться о том, а правда ли Бог такой заботливый пастырь, а правда ли нам надо делать то, что он говорит через Моисея. И вот однажды, когда Господь привел свой народ к горе Синай и приготовил там встречу между собой и между всем этим огромным своим народом, который он очень любил, люди испугались этой встречи. Они слышали, как голосом говорил Господь, но настолько сильно обуял их страх, что они сказали Моисею: «Моисей, давай ты будешь говорить с Господом, а мы тут вот как-нибудь с помощью тебя будем выполнять то, что он будет через тебя говорить». Моисей знал, что разговор с Господом – это очень-очень-очень серьезно. И, естественно, он ушел на эту гору и сколько-то времени не возвращался. Но как у овец нет пастуха, то и у этого еврейского народа перед глазами не стало вождя. Моисей ушел. Вместо него, правда, остался его брат Аарон. Но снова начало выходить из этого народа его буйство, недовольство. Подошли они к Аарону и сказали: «Ты знаешь, вот тот человек, который Моисей, вот он ушел, его больше теперь с нами нет. А мы хотим себе Бога, который бы вел нас дальше. Что нам теперь делать?» И Аарону пришлось пойти на поводу у этих людей, потому что их было очень много. И Аарон приказал тогда, чтобы собрали золото все, которое было, у детей, у жен, у самих людей, а было его немало, потому что мы сами помним, когда вышли из Египта, были огромные богатства у них с собой. И с помощью искусных мастеров сделали идола. И в то самое время, когда Моисей стоял на горе, и Господь говорил о том, какой именно должен быть Аарон как священник, как служитель у Божьего народа, в это самое время Аарон проявил малодушие. Малодушие – это такое качество человека, когда он становится нерешительным, неспособным к каким-то серьезным решениям, трусливым. Он не может, сейчас вы перед собой видите, он не может отстоять свою веру, потому что у него страх, страх внутри него, либо перед кем-то, либо из-за чего-то. Так вот, Аарон испугался. Он был всего лишь один против огромной толпы людей, которая не могла больше, не видя перед собой пастуха и пастыря, идти дальше, правильную жизнь вести. Им было это сложно сделать, и Аарону ничего не осталось делать, как согласиться с ними. И вот в то самое время, когда Господь давал Моисею 10 заповедей и рассказывал о том, какая должна быть жизнь у народа Божьего, в это самое время брат Моисея Аарон сделал золотого тельца, поставил перед ним жертвенник и объявил праздник. Причем в Библии написано, что Аарон сказал страшные слова. Он сказал: «Приготовьтесь, народу, потому что завтра будет праздник Господа». Но вы не бойтесь, потому что в Библии это слово написано с маленькой буквы, а значит, оно значения большого не имеет. Но люди, тем не менее, это сделали. И когда они это сделали, во время общения Моисея с Господом, Господь сказал Моисею: «Моисей, тебе требуется спуститься вниз, потому что народ сделал страшный грех». И когда Моисей узнал, что сотворил народ, то первым делом, что он сделал, друзья мои, он стал молить Господа о том, чтобы Господь убрал гнев свой от этого народа. Он любил свой народ, даже видя, какой грех он совершил, точнее, услышав, какой грех он совершил. Он очень любил свой народ. И Господь, по милости, отвел этот гнев. И когда Моисей опустился на землю, он увидел действительно, что все, что сказал Господь, происходит на самом деле. Он разбил эти две каменные скрижали, вознегодовал, разгневался и сказал: «Кто Господень? Встаньте рядом со мной». И только одно колено вышло, сынов Левиных, а всех остальных потерпело наказание, потому что мы с вами знаем, что наказание и возмездие за грех – это смерть. Так и произошло с теми людьми, которые не смогли устоять. И даже сейчас, когда уже Моисей спустился и показал, что они совершили великий грех, все равно они остались в своих убеждениях. И рядом с Моисеем остались только верные Господу люди. И снова Моисей поднимается на гору, и снова он молит Господа о прощении, вплоть до того, что даже говорит: «Если ты их не помилуешь, то и мое имя тоже изгладь из книги». Моисей, как пастух, как вождь земной у еврейского народа, был верен ему до конца. Забыла. Как очень важно в этой жизни, чтобы мы с вами не были подобны Аарону, а были подобны именно Моисею. Потому что тот грех, который допустил Моисей, это слово «малодушие», для нас оно тоже очень-очень актуально в этой жизни. И не только для взрослых, а для детей так и на каждом шагу. Слишком пестр тот мир, в котором вы живете. Слишком много соблазнов, которые вас окружают. Они начинаются везде. Как вы только вышли из дома, когда вы находитесь в школе, когда вы еще куда-то идете. Кругом то, что может вас искушать. Так вот, друзья мои, как Иисус, наш заботливый пастырь, Он нас с вами ведет. И Он помогает нам с вами с помощью наших воскресных уроков запоминать какие-то основные золотые стихи, которые помогут нам с вами потом в жизни утверждаться и не делать греха. Для того, чтобы нам с вами увидеть перед собой золотой стих и выучить его, нам с вами потребуется ответить на вопросы по библейской истории. За вопрос вы будете получать овцу. Так, вопросы буду реально задавать, реально буду давать овцу, поэтому человек, получивший овцу, пожалуйста, выходите и размещайте ее на стенде. Вопрос номер один. Почему у горы Синай Моисей покинул израильский народ? Потому что Бог с ним заговорил, и что ему пришлось сделать, почему покинул? И ему пришлось подняться на гору для того, чтобы выслушать Господа и передать ему то, что скажет для народа он. Пожалуйста. Друзья, чтобы вам не запутаться, у каждой овечки есть номер, и выстраиваете их на доске по номеркам. Вопрос второй. Сколько букв в имени человека, который остался во главе народа? Пять. Кто сказал пять? Давайте, пять. Имя Аарон, в нем две первые буквы. А-А. Вопрос третий. Почему в стан народа Божьего, почему в стане народа Божьего появился идол? Ведь этого не могло быть, это же Божий народ. Пожалуйста. Пастух ушел. Вопрос четвертый. А правильно ли поступил Аарон? Какое качество, друзья, вы услышали новое слово? Какое качество в нем проявилось? Малодушие. А правильно ли он поступил? Нет, неправильно, да? Пожалуйста, выходите. А вот вы говорите неправильно. А что бы мог сделать Аарон для того, чтобы не свершилось греха? Дождаться Моисея мог бы. Хорошо, еще что мог бы сделать? Представьте, ситуация очень серьезная. Огромная толпа народа надвигается на вас с требованием сделать им нового идола, нового бога. Что бы он мог сделать? Абсолютно правильно, друзья, потому что это был тот самый народ, который уже знал, что такое плач, что такое молитва Господу, когда взывать Господу, когда очень сложная ситуация. Ну, давайте, кто выйдет? Выходите, сестра, выходите. Выходите, выходите. Так, вопрос следующий. Господь сказал Моисею о грехе израильского народа. Каким было самое первое действие Моисея? Пожалуйста, а вы уже выходите, выходили, пожалуйста, еще кто-нибудь? Самое первое действие, когда он еще находился на горе, он стал молиться и взывать Господа о том, чтобы гнев не дошел до народа. Выходите, пожалуйста. Следующий вопрос. А поклонился ли идолу Моисей, когда сошел с горы? Ведь народ был очень жестокий. И он был брат Аарона, Аарон же поклонился. Нет, он не поклонился, потому что он был кому верен? Он был верен Богу, он только что с ним разговаривал. Выходите, пожалуйста. И последний вопрос. Кто знает, чем закончилась для израильского народа история с золотым тельцом? Правильно. Погибла часть народа, и осталось только одно колено. Вы сможете выйти?
Девушки молодые, слышишь, ходят.
Ну хорошо, вместо девушек молодых я это прикреплю. Так, друзья, вам, пожалуй, не видно. Да, давайте повыше поднимем. Чтобы сократить время, я сразу слова все сюда приклеила на каждого овечку. Но на самом деле выглядело так. Присмотритесь к этим овцам. Если вы внимательно их посмотрите, то они выглядят по парам близнецами. Давайте, какие пары близнецов у нас есть?
Второй, шестой.
Второй, шестой, да, маленькие, слово мало на них. Дальше. Первый, седьмой. Внимательнее, нет. Первый какой? Первый, четвертый, абсолютно правильно. Седьмая овца и пятая овца. Это неверно. Овца, она отвернулась от пастуха, ей даже вообще неинтересно, о чем пастух говорит. Правильно, пятая, седьмая. И у нас третья и восьмая, да, крупные овцы. И слова на них много. Так вот, с помощью вида этих овец и с помощью этих слов вы можете попробовать для себя сложить этот стих. Давайте попробуем прочитать, что у нас такое получилось. Итак, верный, малом, многом верен. Интересные слова какие-то получаются. Неверный малом, неверен многом. Чего-то не хватает. Не хватает маленьких связующих слов. Дети уже школьники 3-4 класса, они знают, что в русском языке есть малюсенькие слова, называются предлоги. Так как мы с вами достаточно быстро составили наше стадо, то в качестве приза я выдаю вам эти предлоги. На уроки детки сами выходили и все это выставляли. У них быстро получилось найти правильные места для предлогов. Итак, верный в малом. У овец же должна быть трава для еды. И во многом верен. Так, и во многом верен. А неверный в малом. Неверен и во многом. Вот теперь перед нами сложился золотой стих. Но все равно чего-то не хватает на нашем пастбище и среди наших овец. Чего, никого или кого не хватает? Пастуха, конечно же, не хватает. А в данном случае это будет не просто пастух. Это будет местописание, откуда мы должны запомнить этот стих. Это местописание Евангелия от Луки 16:10. Как правило, в воскресной школе мы не сокращаем слова и пишем целиком детям Евангелие от Луки, для того, чтобы они лучше общаться с Библией могли и ориентироваться в ней. Итак, теперь у нас получился полностью золотой стих. Давайте все вместе его повторим.
Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Луки 16:10.
Молодцы, прекрасно. В этом году в классе мы вели, если вы обедали на втором этаже, у нас там стоит большое-большое дерево. Это дерево посещений и сдачи золотых стихов. Мы с ребятами договорились, что, приходя на следующий урок, они могут прийти и сдать золотой стих прошлого урока. За это они получают конфету. Ну, мы не договариваемся, какую карамельку шоколадную, что будет на тот день. И они получают, за посещение получают листок и цветок, а если сдают золотой стих, мы сверху к этому прикрепляем плод с названием того стиха, который они сдали, с их именем. Так они могут отслеживать, что они сдали, а чего еще им надо доучить. Итак, к следующему уроку, пожалуйста, приготовьте золотой стих. Конфеты вас ждут в пакете в ящике, вы знаете где. Далее, друзья мои. Но золотые стихи нам даются не только для того, чтобы мы просто с вами в них поиграли, или чтобы мы их с вами выучили, а их нам с вами надо применять в жизни. Малодушие – очень серьезный грех. Это такое сильное чувство, которое может охватить целиком человека, и он может принять неправильное решение. От этого неправильно принятого решения он может потом очень плохо себя чувствовать. Ему может быть страшно, больно, неприятно. Ему может быть стыдно за то, что он сделал то, что он сделал по малодушию. Итак, вспоминаем, что такое малодушие. Если посмотреть на это слово «малодушие», оно состоит из двух маленьких слов. «Малая душа» или «слабая воля». Или слабая вера. Так вот, оказывается, малодушный человек – это человек, у которого маленькая вера. Он еще не достиг того, чтобы могло ему попробовать удержаться от совершения плохого поступка. Как же мы можем с вами удержаться? Какие для нас существуют способы удержаться от малодушия? Итак. Когда мы с вами говорим, что мы применяем это в жизни, мы начинаем говорить от первого лица, то есть «я». «Я не буду участвовать в грехе». Давайте приведем любой пример. Школа. В классе, как и среди верующих людей, тоже есть обязательно вожак. Этот вожак, как правило, очень сильный, очень смелый и умеет влиять на всех остальных детей, которые там находятся. И если у вас не хватает веры внутри вас, то вы обязательно ему подчинитесь и будете делать те плохие дела, на которые он вас сподвигает. Итак, если вы понимаете, что то дело, которое он вам предлагает, например, основная часть детей не сделала домашнее задание, и они предлагают вам, давайте удеремся дружно с урока, мы просто классом целым не придем, ну и как бы и двойки никому не поставят, целого класса же нет. Кто знает, кто первый придумал. И вот у вас возникает огромный-огромный вопрос. Что мне делать? А если в классе останусь только один я? Все же сразу поймут, что я потом про всех расскажу. Вам страшно, потому что слишком много детей на другой половине весов. И вы всего лишь один. Но, с другой стороны, вы понимаете, что если вы сейчас уйдете вместе с ними, вы смолодушествуете, и тогда вы согрешите против своего Бога, против своего пастыря, не против того человека, которого вы можете в классе или главный в классе, а против кого-то намного большего. И наказание вы понесете в концовке потом намного больше, чем тот ребенок, которому поставят два или замечания в дневник. Итак, друзья, вы должны понимать, что я не буду участвовать во грехе, чем бы для меня потом это ни обернулось. Первое. Я не буду участвовать во грехе. Второе. Если вы часто ходите в воскресную школу, у вас верующие родители, вы общаетесь с Богом дома, проводите вечерние служения, поете, читаете, то наверняка вы сможете отстоять свое мнение. А почему вы не будете этого делать? Итак, второй способ. Я не буду участвовать в грехе. И я докажу другим, почему этого нельзя делать. Ну, может быть, не докажу, да, а буду говорить с другими детьми, почему нельзя им тоже этого делать. И третье. Если вы действительно верующий человек, если вы действительно любите Иисуса и Господа, то вы сможете еще потом, если все-таки грех произойдет, помолиться дома о тех детях, которые согрешат. И получается, что я не буду участвовать во грехе, я попробую сказать другим, почему я не должен участвовать во грехе, и они тоже. И третье, я помолюсь за тех, кто согрешил. Вот третий способ, он самый сильный будет для вас и для тех детей, которые недопонимают чего-то, они не понимают правил поведения и стремятся других детей искушать какими-то злыми делами. А для того, чтобы эта вера в нас крепла, мы день изо дня должны общаться с Господом. А теперь давайте посмотрим в вашей жизни, как часто вы общаетесь с Господом. Для этого я вам предлагаю режим дня, который построен для среднего ребенка. То есть мы все с вами понимаем, что кто учится в первую смену, кто учится во вторую смену, поэтому часы могут быть разные. Но мы вывели здесь определенное количество действий, которые делает ребенок. Вот давайте на большом экране посмотрим, которые делает ребенок в течение дня. В 7 часов подъем, в 7:15 умывание, дальше мы завтракаем дома, идем в школу. Где-то до 2:30 мы находимся в школе, потом возвращаемся домой. Заботливая мамочка ждет уже с обедом дома. Дальше начинаются кружки и секции. Мы снова возвращаемся домой, потому что у кого-то это очень рядом, а кому-то приходится на автобусе двигаться. Затем мы с вами ужинаем, выполняем домашние уроки. В 21 приблизительно до 10 у нас свободное время, и, наконец, в 22 часа мы отходим ко сну. Итак, дорогие мои дети, скажите, пожалуйста, кто в каких-то пунктах нашего режима дня уделяет время для Господа? Ну, представьте себе, что вы все-таки дети. Вот. Когда вот ребенок, по-вашему, 100% уделяет время Господу? Свободное время перед сном. А что вы делаете? Можно почитать, да? Что можно почитать вам? Что вот вы читаете дома? Библию можно почитать. Дети чаще всего говорят, что они читают рассказы для детей в картинках. Да, потому что им это интереснее. Вот. У нас висел чуть поменьше плакат на доске, чтобы дети могли выходить. Тот, кто отвечает, чем он посвящает время для Господа, они наклеивали напротив того места, которое они выбирали. Ну вот, например, вы сейчас выбираете свободное время. Мы наклеиваем эмблемку, на которую будильник с сердцем, то есть время для Господа. Мы сюда наклеиваем, значит, такую наклейку. Дальше все дети как один сказали, что в подъеме они тоже посвящают время Господу. Что это может быть? Конечно, это утренняя молитва. У нас есть один ребенок, который даже бабушку подбадривает. «Баба, да давай скорее, скоро начнутся уже школа, а мне еще помолиться надо». Поэтому она очень быстро торопится с завтраком, чтобы ребенок успел помолиться. Итак, рядом с подъемом опять наклеиваем часики с сердцем. Время для Господа. Еще. Так, еда может быть разная. Еда в школе, еда дома, обед, ужин. Что мы выбираем? Страсвета, что вы выбираете? Какое обеденное время? Все дети сказали, молитва перед обедом. Я говорю, в школе или дома? В школе. Я говорю, а теперь останьтесь стоять те, кто молится в школе перед обедом. Осталось 4 человека из 20. Я говорю, хорошо, теперь еще сложнее вопрос. Кто молится вслух? Остались 2. То есть остальные 2, они просто и начали кушать. Я говорю, так это тоже, слава Богу, друзья, это тоже ваша вера. Вот. А только 2 молятся. Ну, вообще, им было страшно признаваться в этом. То есть, видимо, каждый хочет это сделать, но все-таки веры им еще не хватает. Видимо, еще маленький. Итак, мы вешаем такую эмблемку на завтраке, на обеде, дома, в школе. У нас с вами уже получилось 4 эмблемки. Так, а еще... Так, вот это уже серьезно, да, это мы уже помогали. То есть давайте теперь просто вспомним, что значит отдать время для Господа. Какие способы у нас с вами есть, когда мы отдаем время для Господа? Давайте. Самые простые, какие только дети могут назвать, это сразу первым делом, это молитва. Это молитва. Это утренняя молитва, дневная либо вечерняя. Чаще утренняя, иначе, ну, вечерняя у них бывает. Затем... Все сразу же вспоминают пение. У нас уже начался детский хор, поэтому сразу пение вспомнили для Господа. Дальше. Такая хорошая картинка. Чтение Библии, да? Ну, мы тоже ребятам говорим, что вы можете даже сами посоветовать родителям, если у них немножко не хватает фантазии или они слишком устали в суете дня, попросите их выйти с чтением Библии куда-либо. Например, в парк. Там, в принципе, не всегда... Ну, можно найти отдельную скамейку, где можно посидеть, почитать. Можно просто выйти на улицу, в беседку почитать. И детям интересно, и родителям, слава Богу. А потом мы еще предложили вот такую вот картинку. И сказали, как вы думаете... Как эту картинку можно связать с общением с Богом? Ну, самое простое, что мы видим на картинке, что сразу попадает в глаза? Ребенок сидит во время урока. У него взгляд такой, что ошибиться нельзя. Я не знаю, как решать это. Друзья, вы можете прямо на уроке разговаривать с Богом. Вы можете прямо здесь сказать, «Господи, я не понимаю, дай мне мудрости». И я вас уверяю, Господь ответит вам. И выяснилось, что у нас есть дети, которые молятся дома во время выполнения домашнего задания. То есть они подняли руку, «О, да, мы молимся». Нам мама говорит, что если мудрости не хватает, проси ее у Господа, я молюсь. Господи, благослови, аминь. Мы сразу же наклеечку на то место, где мы делаем уроки домашние. Вот. И еще, например, такая вещь. Мы с вами знаем, что когда мы в церкви молимся в конце служения воскресного, у нас с вами есть нужды, а еще есть слова благодарности. Детки, открою великий секрет и тайну. Не надо ждать до воскресенья, чтобы поблагодарить Господа. Вы можете сделать это прямо тогда, когда у вас получилось что-то, слава Богу. Если вот здесь на картинке, например, ребенок тоже такой интересный, что нельзя не ошибиться. Видимо, у девочки был очень хороший отдых с родителями на реке. Она тут же, мокрая вся, с травинками на лице после того, как выкупалась в пруду, она настолько счастлива, что она благодарна Господу прямо здесь. Она не будет дожидаться до воскресенья, потому что она знает, поблагодарив Господа сейчас, а вдруг Господь подарит ей еще какие-то минуты радости общения вместе с семьей. И слава Богу, что она так делает. И вы так делаете, потому что это очень славно, когда вы благодарите Господа за подарки. За какое-то время, за какие-то интересные события, которые происходят в вашей жизни. Благодарите Господа чаще. И когда мы показали эти несколько картинок, у нас тогда уже напротив всех мероприятий, которые происходят в режиме дня, появились такие наклейки. А некоторые даже придумывали, что «Ну, так во время умывания я тоже могу прославить Господа». Я говорю, ну, например, как «Господи, благослови мои зубы, чтобы они меньше крошились, чтобы мы меньше попадали в больницу, я так не люблю стоматолога». Ну и в таком духе, то есть они начали уже реально понимать, что в течение дня, как бы сказать, молиться и обращаться к Господу – это просто. Это не надо падать на колени и пытаться очень долго промаливать какие-то вопросы. Это все по-детски. Потому что мы им тоже говорим, что Господь говорит, не умолитесь, как дети, да, не попадете в Небесное Царство. Дети – самый искренний народ. И они тогда начинают уже быстрее придумывать даже сами ситуации, когда они могут поблагодарить, попросить о чем-то. Может быть, даже за кого-то. И на уроке, ну, у меня с собой нет просто предметов, на уроке мы им еще показали такую вещь. Им тоже как бы очень понравилось. Когда мы с вами в течение дня находим время для Господа, то мы этим самым показываем себя верным в малом. Нас никто не видит, когда мы, например, идя со школы, начинаем молиться Богу. «Господь, благослови сегодняшний остаток дня. Господь, благослови мое пребывание в семье. Господь, ты знаешь, что у меня со старшим братом неприятности. Дай мне сегодня спокойное, мирное сердце». И так далее. Но мы этим оказываем верность Господу, потому что Господь видит, что мы искренне просим Его заботы, Его помощи. Мы оказываем верность в малом. Но когда вот этот вот режим у нас соблюдается не только нашего дня, но и общения с Господом, когда придет момент, и нам надо будет не проявить малодушие, а наоборот проявить твердость в вере, решительность и не трусость, а наоборот волю и желание показать, что Бог сильнее, Бог важнее для меня в этот момент, Господь поможет вам сделать этот шаг, Он поможет вам сделать, принять правильное решение. Мы берем банку пустую и показываем. Вот в течение дня, если мы с вами не молимся и не оказываем, ну, не общаемся с Богом, мы с вами просто простой пустой сосуд. Наши веры там, ну, ноль веры. Постепенно мы начинаем добавлять туда воду, простую воду. Вот мы помолились утром, вот мы поговорили с Богом, идя в школу, кто-то едет долго на автобусе, можно долго молиться. Вот. И так наполняем, наполняем, наполняем. И вот наша банка уже наполнена, это наша вера, это наполнение верой нашего сердца. И потом, друзья мои, когда в школе подойдут к вам обидчики и начнут вас поносить, это вы опять из своей многодетной семьи, вы, наверное, спите там на одной кровати, носите одни носки на всех и все такое прочее, вы найдете, что им ответить. А лучше будет, когда вы ничего им не ответите, потому что дьявол поднесет эту спичку зажженную, а вы из этого своего сердца возьмете и вылите эту воду веры. И тогда не будет пламени, вы не поссоритесь, вы не повяжетесь в драку, вы не будете обзываться, потому что вы сильны в Боге. И тогда Бог вступится за вас. Вы оказали верность в малом. И тогда Господь окажет верность и вам, и поможет вам самим оказать верность во многом. Да благословит вас Господь. Аминь.